Суббота-полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Это значит, что самое время для экономики. Меня зовут Богдан Бакалейко, с вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. В нашем эфире предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Да, хотелось бы все-таки начать обсуждение с Курской области. Все следят за событиями, как там, что происходит, и складывается впечатление, что эта история на какой-то промежуток времени. О войне, наверное, не будем играть военных аналитиков, это не наша работа, но тем не менее хотелось бы понять, если вдруг этот регион с экономической точки парализуется, насколько это будет критически для России. Какие там отрасли доминирующие, если эти отрасли вдруг на какое-то время выпадут, насколько это будет критично?
Ну, давайте просто пробежимся по статистике. По концу 2023 года Курская область находилась, по-моему, на 13 месте с точки зрения как раз развития регионов. Правда, полугодом ранее она находилась на, по-моему, 21 месте. Там достаточно такое интенсивное было перемещение. Оно соревновалось, до этого она там, в общем, соревновалась где-то с Белгородской областью, которая, в общем, на сегодняшний день, понятно, находится в зоне поражения и теряет, безусловно, свой какой-то экономический потенциал. Если говорить именно как раз об экономическом потенциале Курской области, ну, здесь мы не можем убрать ключевого фактора. Это, конечно, распределительная станция. И я понимаю, что преследует именно эти цели. Российская сторона, их задача перевести это максимально быстро под российский, вернуть под российский контроль с минимальными, в первую очередь, потерями как раз для инфраструктуры. Ну, именно как раз газпромская инфраструктура. Сколько это удастся, ну, здесь, опять-таки, это уже военные могут определить. И ключевой вопрос, опять-таки, насколько это удастся вернуть без потерь именно инфраструктуры. А так, Курская область – это именно вотчина «Газпрома». И понятно, почему на нее идет атака.
Да, вот хотелось бы как раз понять последствия для «Газпрома», потому что я посмотрел статистику, Михаил Крутихин ее приводит, 15 миллиардов как раз через Суджу шло газа в Европу, это примерно столько же, сколько через Черное море, и в два раза меньше, чем через Турецкий поток, ну то есть четверть всего того, что идет в Европу, и здесь хотелось бы понять, насколько от этого «Газпром» пострадает.
Ну, ключевой вопрос, что пострадают абсолютно все. Ведь когда мы говорим о газотранспортной системе Украины, то и Украина получает свой доход, и Россия получает свой доход. И, по-моему, четыре страны, включая Италию, Словению, Венгрию и, по-моему, Хорватию, также оттуда получают газ. Поэтому это такой, в общем, достаточно серьезный удар, в первую очередь, по поставкам не только «Газпрому», но и самое главное по этим странам. Да. Так или иначе, это в любом случае это переговорный процесс, о котором я говорю последние там приблизительно два года, что вот движение в сторону демаркационного соглашения оно идет никуда, оно и да, кусок силовых переговоров, которые делаются с помощью, в том числе вооружения, вот мы его наблюдаем с вами. Печально, что вообще в 21 веке люди решают подобного рода вопросы не за столом переговоров, а вот именно таким способом. Другого, как, к сожалению, человечество, видимо, не выработало. Как было написано на пушках Фридриха II, последний довод королей, я бы назвал, добавляю его еще и самый бестолковый. Так что это, да, переговорный процесс.
А как вы думаете, Европа отреагирует все-таки на вот, если произойдет, да, захват этой газовой станции? Ну, действительно, некоторые страны продолжают получать газ по этому каналу, да, там осталось, по-моему, 5 месяцев до конца контрактов, но та же Венгрия наверняка рассчитывала там, может быть, продлить эти контракты. И сейчас, если все-таки это все встанет, как я понимаю, цены опять на все в Европе начнут расти. и неважно, Германия, это которая так или иначе отказалась от российского трубопроводного газа, или Венгрия, которая от него, ну, зависит сильнее?
Там, насколько я помню, 4 страны. Говорю, Словения, Венгрия, Италия и, по-моему, Хорватия. Если мне не изменяет память, потому что, говорю, это не совсем область моих общих знаний, но все эти страны не просто не заинтересованы в потере этого транзита. Я думаю, что здесь они окажут существенное давление на украинскую сторону, чтобы этого не произошло, потому что важно не только, не чтобы она не была захвачена, эта станция, но и чтобы она не получила никаких повреждений. Полушутку, полусерьез, последние 2,5 года, там, ну, почти 3 года, я говорю, что если вы оказались на поле брани, то ваша задача прижаться к газовой трубе. Ни российская, ни украинская мина не прилетит в вашу сторону по причине того, что как-то тому бы как не хотелось, торговля идет полным ходом. И несмотря на то, что, ну, опять-таки, когда будет подписано демаркационное соглашение или будут установлены какие-то, ну, мирными соглашениями, наверное, назвать это будет сложно, потому что опять-таки у всех некая такая иллюзорность, что там прекращение огня – это сразу заключение мира. Да ничего подобного. Я думаю, что сам переговорный процесс от момента первого прекращения огня, потом итерационно приход к какому-то, ну, более-менее мирному сосуществованию – это год полтора-два. Поэтому все заинтересованы в российском трубопроводном газе. Торговля начнет возобновляться очень быстро. И Украина будет одним из важных форпостов, проводников для себя, безусловно, и для России поставок российского газа за рубеж. Потому что трубопроводную систему никто, газотранспортную систему разбирать не будет. Ее не разбирали и разбирать не будут.
Я тоже по памяти просто добавлю, по-моему, как раз через Суджу получает Венгрия и Словакия, а через Турцию, Хорватия и Италия, то, что вы сказали. Да, и хотелось бы все-таки такой немножко эмоциональный вопрос вам задать. Ну вот один регион, да, Российской Федерации, в котором живет 1 миллион человек, сейчас столкнулся уже непосредственно с боевыми действиями. Та же там Суджи и какие-то небольшие города, ну, практически разрушены, так же разрушены, как и какие-то украинские города. Как вообще эмоционально остальная часть России на это реагирует?
Спокойно. Вообще человечество, вы знаете... Есть... Окей, да, я к России относится к этому спокойно. Я говорю, я не готов заниматься морализаторством, я не мать Тереза, не папа Римский. И вот, я говорю, когда я там собирал материал, писал вот эти 2 книги, 37 невыученных уроков жестокой экономики, там очень много материалов, когда собирали про те или иные военные действия, которые человечество ведет на протяжении столетий. И вот я как аналитик и прагматик могу сказать, что вот я не просто так не красного словца для сказал про фразу, которую Ришелье потом вывел на пушках, что, типа, последний довод королей, и я бы ее дополнил самым бестолковым. Не было ни одного боевого столкновения, войны, как угодно назовите, военного конфликта, который бы в конечном итоге стране, которая как защищалась, так и нападала, приносил какой-то эффект. Кроме боли, страданий и последующих десятилетий, неважно, на стороне победителя вы или, условно говоря, на стороне пораженного, не происходило. А последние боевые конфликты, которые я наблюдаю, они же приводят, ну, давайте так, циничная вещь. Чтобы ваш боевой конфликт, военный конфликт прошел эффективно, вам нужно захватить женщин, детей, соответственно, рабов, неповрежденные объекты, и потом обратить в собственное богатство. И причем снизить при этом себестоимость управления. Это обычный циничный подход. Ни в одном из военных конфликтов последних десятилетий подобного рода блицкригов не было. Раз нет блицкрига, то, соответственно, нет и эффективности, и экономической доходности. А все остальное – это развлекуха политиков, которые меряются непонятно чем. Поэтому где-то люди умирают, а где-то люди занимаются любовью. И это все происходит практически на одной площадке.
Да, вот хотелось бы понять спокойно, это потому что, не знаю, Курская область далеко, и там у других хата с краю, либо спокойно, потому что люди, в принципе, заложили эти риски, что так или иначе война может прийти на территорию России.
Нет, спокойно именно по причине того, что люди живут своей жизнью. Везде они живут своей жизнью. То есть нету такой локации. То есть пока у вас эта история не касается вот лично вас, прямо вот, называется, стреляют в вас, то люди не включаются. То есть нету такой коллективной эмпатии, которую многие думают. Как бы кому-то не хотелось. То есть это все удел очень небольшого количества людей, которые как-то включаются. По большей части, если люди не, у них нет потенциальной угрозы их лично, их семьи, их бизнесу. Почему против, на самом деле, против войн выступают в первую очередь главы корпораций, международных корпораций? Причина очень простая. Нет возможности такого военного конфликта, который не заденет тебя. Как бы кому-то не хотелось. Почему я часто говорю, что ну вот придумали себе там три фейка: религия, государство и национальность. А и управляют нами чиновники, и мы сами же этого хотим. Но корпорации никогда не развязывают масштабные войны. Именно по той самой причине. Потому что для них масштабные военные конфликты контрпродуктивны. Вот и все.
Давайте теперь про макроэкономику поговорим. Центр макроанализа и краткосрочного прогнозирования отчитался тут о том, что рост потребительских расходов сокращается, снижается. И это, в общем-то, вроде как позитивный сигнал. Это то, чего добивается Центральный банк. Параллельно Росстат, ну, он уже практически месяц отчитывается о том, что рост инфляции замедляется, а на этой неделе она вообще нулевая. Можно ли сказать, что все-таки меры Центрального банка сработали, высокая ключевая ставка играет свою роль, или все-таки это сезонный фактор, потому что такие мнения тоже бытуют?
Я бы сказал бы так, торопиться не надо с выводами, я близок все-таки к тому, что это более сезонный фактор, на него накладывается, безусловно, высокая ключевая ставка, но я хочу вам напомнить, а нашим зрителям дополнить, что это не последняя высокая ключевая ставка, и шансов на то, что мы увидим цифру около 20, ну, вряд ли перескочит 20, но то, что там 19-19,5, в какое количество итераций они дойдут, там, в одну итерацию или в две, мы вполне себе можем в этом году увидеть. Поэтому инфляция высокая, товарная инфляция, по расчетам я уже с самого начала этого года говорил, что она будет в районе 21-23%, и шансов на ее снижение пока не наблюдается от слова совсем. Поэтому, в общем, есть больше сезонного фактора, если распределить весовые характеристики, процентов 65 и 35%, это, соответственно, высокая ключевая ставка.
Да, ну, здесь хотелось бы понять, насколько получится все-таки потребительский спрос загасить вот такими ставками.
Потребительский спрос очень сильно различен. Значит, если брать прагматично, то задача Центрального банка загасить потребительский спрос на ипотечную часть и на длинные потребительские кредиты. Но в чем проблема высокой ключевой ставки? В том, что она абсолютно не универсальна. Она как обухом по голове. Почему я, например, частенько критикую именно подобного рода подход? Потому что он душит экономику. Сейчас экономика Российской Федерации нуждается, знаете, вот как пациент, находящийся в палате интенсивной терапии. Он нуждается не в зеленке и в витаминах. Он нуждается в очень аккуратном в отлаживании множества накопленных болезней. И здесь, попросту говоря, применять на все аспирин или зеленку категорически неприемлемо, потому что это гробит экономику. В каждой отрасли нужно действовать очень филигранно. В энергетической отрасли свой подход. в ипотечной отрасли свой подход. Соответственно, того, что называется СВО выплаты и социальные выплаты, которые к этому привязаны, свой подход. Потому что на нескольких ваших эфирах я говорил, что, например, еще в начале этого года, даже в середине, общаясь с двумя крупными компаниями, которые находятся в девелоперском рынке, а это компании семейные, очень вертикально интегрированные, я говорил, что поскольку будет точно закрыта льготная ипотека, надо всеми лоббистскими способностями вытянуть ипотеку там, либо для сферы ВПК, либо для СВО, потому что уход льготной ипотеки приведет к тому, что девелоперский рынок начнет стагнировать. Начнет стагнировать девелоперский рынок, начнет стагнировать рынок строительных материалов и финансов. И это будет, это начнет синергетический эффект работать в обратную сторону.
Мы видим как раз, что спрос на первичную ипотеку стал сильно сокращаться, и вот здесь хотелось бы понять, так или иначе, какая-то ипотека льготная остается для семей, по-моему, вот для военных ее оставили. Насколько этого будет достаточно?
Этого недостаточно. Нужно обязательно делать куда более масштабную ипотечную программу, то есть нужно ее растаскивать, потому что у нас понятно, что сверхконцентрация в 6 компаниях, которые являются девелоперскими, являются семейными, но часть рынка подомрет от мелкие компании уйдут с рынка, то есть мы сейчас можем получить такой средней паршивости, скажем так, ипотечный кризис именно по первичке. Это, правда, подтолкнет вторичку, то есть вторичку подкинет, потому что потеря по вторичке, к вторичному вообще рынку интерес благодаря вот этим льготным ставкам был очень сильно снижен. В любом случае нужно делать либо льготную, либо целевую программу по девелопменту. Иначе начнет, я говорю, схлопываться слишком много. Потому что начнут схлопываться в первую очередь в банке. На рынок может хлынуть просто не обеспеченное ничем ипотечное жилье. Что с этим делать? Банку не нужна ваша квартира, банку нужны платежи. И когда будет поступать, просто обвалится множество рынков. И финансовый, и страховой, и, соответственно, там много чего посыпется. Так, этого допускать нельзя.
Я правильно понимаю, что вот такой точной надстройки нет, потому что как будто бы нет никакого взаимодействия на уровне министерств? То есть, грубо говоря, там Минфин выполняет свои правила там обеспечить расходы бюджета там на ту же войну, да, центральный банк, у него своя политическая цель удержать как-то инфляцию, и они, в общем, здесь никак не координируют между собой нормально, как могли бы координировать, поэтому такой надстройки, как будто бы в России сейчас быть и не может.
Я бы сказал, на такой настройки быть не может по причине того, что, к сожалению, в чиновничество как класс из инструмента управления, плохого, хорошего, это мы можем обсуждать, превратилось именно в надстройку, которая пожирает, по сути дела, все существо экономики. Итак, Россия, по-моему, находится на третьем месте по количеству чиновников на 100 тысяч населения. У нас огромное количество министерств, ведомств различного толка, как регуляторных, так и силовых, которые не только дублируют функции, но им в этом поле, в общем-то, уже некого жрать, что называется, с точки зрения регуляторики. И по большому счету, конечно, нужно куда большему количеству людей, в том числе, в первую очередь, чиновничьему люду, было бы находиться не только в свободной экономике, но и как-то на свободных хлебах, а главное, зарабатывать и приносить пользу в стране. Потому что чиновник не приносит денег в бюджет. Он их расходует. Чиновник – это не как-то производитель, он потребитель. И вот это самая основная большая проблема.
Еще хотелось также затронуть тему нехватки рабочей силы. Об этом довольно многие говорят уже довольно долго, ну, с самого начала, в общем, до войны еще говорили об этом. А на этой неделе стало, там появилась новость, что курьеров в стране не хватает, из-за этого этот рынок сокращается так или иначе. Хотелось бы вот просто понять, вот есть там малый, да, или там средний бизнес, ну, скорее малый, а вот ему, грубо говоря, не хватает людей. Что он делает? Можете описать, смоделировать ситуацию? Как дальше поступает предприниматель?
Смотрите, давайте начнем от печки. А печка заключается в следующем, что проблема России, она глубже, она заключается в структуре экономики. А структура экономики построена очень примитивно. И за счет чего вы получаете хороший сервис в условной Москве? За счет того, что цена на труд, на базу этого достаточно низкая. При этом проблема структурной экономики. Можно найти мои выступления лет 10-12 назад, где обсуждение шло такого характера, что к 1935 году Россия, в общем, потеряет очень много персонала. И, ну, там заголовки были, конечно, такие кричащие: Россия дохнет и стареет. Но по большому счету это так и есть. Мы находимся в очень серьезной демографической яме. Более того, на ближайшие лет 35 мы будем терять, вне зависимости от того, есть какие-то там военные конфликты, нет военных конфликтов, мы будем стареть именно, и некому будет обслуживать пенсионеров. То есть что нужно будет, придется делать? Придется увеличить пенсионный возраст, придется менять структуру экономики. Но если у вас структура экономики, вы все время перекладываете плитку, вы занимаетесь все время благоустройством, то вы никогда не угонитесь, вам всегда нужна будет очень дешевая рабочая сила, очень низкоквалифицированная. Вам всегда нужны будут гастарбайтеры. И нет такого рынка, на котором вы выцепите этих гастарбайтеров. Я полушутку, полусерьез всегда говорю, я за гастарбайтеров, но только за определенных гастарбайтеров. За тех, кто, соответственно, на адронном коллайдере работают гастарбайтеры. И на укладке плитки в Москве работают тоже гастарбайтеры. Но только их количество, их качество, их заработная плата и производимый ими труд фундаментально отличаются. И без вот сдвижки в сторону высокопроизводительной, а при этом, естественно, как вы сами понимаете, чтобы строить адронный коллайдер, другая внешняя политика. Потому что без этого никак. Ну, не получается. Одно без другого не бывает. Вы плитку почему перекладываете? Это потому что если вы будете строить адронный коллайдер, то у вас должна быть иная внешняя политика. То есть плитка, я понимаю, прямое следствие внешней политики, кому бы как-то не хотелось. Вот как справляется малый и средний бизнес, он по факту, он попросту говоря, делает более примитивными бизнес-процессы. Он их уплощает и упрощает. И это приводит к тому, что снижается и качество, и технологичность услуг, товаров. Это нормально.
Хотя, казалось бы, когда не хватает людей, наоборот, хорошие инвестиции – это инвестиции в какой-то современный станок. Да, сейчас санкции, понятное дело, но кого они останавливают?
Нет, это не так. Когда, значит, человеческий капитал – это самый дорогой капитал, который есть. Почему происходит, например, разница в доходах за рубежом и там в России или там в странах бывшего СНГ? Потому что, опять-таки, мы являемся наследниками примитивности экономики. Эта экономика очень сырьевая. При этом главный перелом произошел в районе там, 905-917 года, потому что Российская империя была аграрной страной. Если те, кто помнит старые времена, обычно экономический потенциал сравнивают с 913 годом. Но произошла резкая искусственная индустриализация. Она именно проблема в том, что индустриализация того времени – это норма, но она произошла резко и искусственно. То есть из аграрной страны попытались сделать индустрию. Причем там понятно, что это американская, по большому счету, там техника и все остальное. И вот эта индустриализация, она подсадила Российскую империю, перевернула ее и сделала очень зависимую от сырьевых ресурсов. А для того, чтобы сделать новую технологическую революцию, там, ну, периодически, там, либо мы с Липсицем это обсуждали, который тоже там ослик ИЭ, как иностранный агент, то у нас был очень небольшой промежуток и временной лаг, когда прям мне бы хотелось, например, чтобы мы могли быть страной интеллектуальных ресурсов. Потому что если не говорить о прикладной части, например, коммерции или науки, или предпринимательства, то фундаментальная наука у нас всегда была неплоха. и сотрудничество в этой области, ребята, которые сделали графен, это же наши ребята. Все, что касается фундаментальных наук, если бы мы это развивали, было бы куда бы как, мы совершенно могли бы в другой области. Плюс ко всему, опять-таки, если бы не было военного конфликта, энергетическая держава, которой Россия является, все равно финансовый, экономический кризис, который существовал в мире, он бы привел бы к тому, что, например, тот же Росатом, где работают весьма профессиональные команды, наше атомное производство и возможность наших атомных станций, она не просто соперничает, она могла бы очень сильно, как говорится, подвинуть в мире. Но это если бы, да кабы, да на росу росли бы грибы. Но произошел военный конфликт. И, собственно говоря, вместо того, чтобы, по моим расчетам, мы могли бы расти на 4,8%, мы сейчас разговариваем о каких-то 2% роста ВВП. Поэтому все мои как это, благостные пожелания фантазии разбиваются о реальность, когда политики подкладывают, соответственно, пользу для страны под собственные амбиции. Получите, распишитесь.
Про потенциал российской экономики и, в принципе, России мы довольно часто говорим. И, к сожалению, да, здесь все упирается в политику, которая почему-то не хочет... как будто бы не хочет добра своему же народу и своей же стране. Хотелось бы обсудить коротко санкции. Россия и Китай могут перейти на бартерную систему. То, что я читал в учебниках экономики, это как будто бы вообще не рабочая схема. Вы меня поправьте. Как Россия и Китай будут отмерять кубометры газа и получать взамен на это, ну, не знаю, какую-то технику?
Ну, смотрите, сказать, что она не рабочая, это не совсем верно. Значит, будем честны, что, ну, то, поскольку я чуть-чуть постарше, то, чем, в общем-то, занимались обмен трусов на носки, он практически всегда был. Был, есть и будет. Более того, если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что многие компании, например, там, металлургического сектора, энергетического сектора, иногда оказываются поставщиками товаров и FMCG. Я могу сказать, что часть из этих контрактов свои цепки лапки я прикладываю. В чем проблема? В том, что это все делается в ручном режиме. Вот эти все так называемые взаимозачеты, которые еще существовали там, при развале СССР, тогда, например, были взаимозачеты очень популярны, ну, по крайней мере, мы занимались, там была компания у нас с взаимозачетами на железной дороге. На ряде веток, соответственно, делали зачет. Но это все суррогаты. Вы не можете это вытащить на полный объем. То есть, по моим оценкам, взаимозачетами по всему спектру товаров, которые поставляются в Российской Федерации, ну, можно вытянуть, ну, 30, ну, там 35%. Но сделать это там 100%, это практически нереально. То есть, вы не можете, именно для этого и существует штука, которую мы с вами называем деньги или платежные средства. Без универсального платежного средства все вот эти бартерные схемы, они имеют ограниченный срок, объем и все остальное.
Возможно, это такая диверсификация. 20% в бартере, 20% в крипте, 20% через мелкие китайские банки за юани.
Сложно. Как правило, в схеме обмена это все присутствует. Но ключевой вопрос, как вы сведете контракт. А еще более ключевой вопрос, как вы сведете налоги? Потому что в эту секунду, когда начинаются существовать бартерные схемы, по факту налоговые службы обеих стран должны поднять лапки и отвалить в сторону. Потому что это за что сажали, условно говоря, вот, господина Ходорковского, в том числе там, толлинговые схемы ему предъявлялись в качестве обвинений. То есть как только у вас возникает вот этот обмен, то вы попадаете... То есть либо те люди, которые должны забыть вот это прошлое, которое было, а в России это многие помнят. Поэтому эти все те, кто сидят на зачетах сегодня и сейчас, это потенциальные сидельцы. Пройдет не очень много времени, их точно так же, как Ходорковского, посадят.
И в конце хотелось бы обсудить еще одно такое политическое решение, которое, как мне видится, бьет по экономике. Это замедление или даже уже, наверное, блокировка YouTube. Непонятно, как это происходит. Ходит, то он совсем не работает, то работает плохо, и мы видим, что параллельно перестают, ну, либо работают со сбоями какие-то другие сервисы, там, вплоть до Почты России. Как вообще вы на это реагируете? Будут ли россияне к этому приспосабливаться? Какая здесь логика? Потому что, ну, мне не видится большой проблемой все-таки, да, там какие-то оппозиционные медиа в Ютубе. Это не основная аудитория российского Ютуба. Зачем это делается?
Затем, чтобы, ну, давайте чуть-чуть от печки. Как бы кому-то не хотелось, у власти и борется за власть, но это я так периодически оцениваю, по своему, может быть, не очень правильному опыту, борется порядка в обоих командах 3-3,5 миллиона. Все остальные люди достаточно пассивны. Как в старой сказке, по-моему, Роу, что воля, что не воля, все одно, все равно. И замедление вот этих социальных сетей, в том числе и YouTube, это больше задача такая, ну реагировать же как-то надо. Хотя по большому счету все решения уже приняты. То есть я полушутку, полусерьез говорю о том, что как-то избирательное право, всеобщее избирательное право – зло. Так вот, если вы посмотрите на нынешние выборы, те, кто находится у власти, по факту это уже реализуют. Причем в разных странах мира реализуют по-своему. В более демократических странах по-своему ограничивают избирателя. В менее демократических странах, как Россия, используют свой метод. Поэтому, в общем, власть – это удел очень узкого набора людей. И они, в общем, это осознанно нам это прививают и вставляют. А YouTube это всего лишь временная техническая. Большинство наших граждан фиолетово. Ну, знаете, вот как я тоже как-то рассказывал вам, что я читал исторические документы, у меня был хороший друг, он до сих пор есть, он был министром культуры. Я смотрел, как приходила условная советская власть по СССР. Да не было, в общем, никакой идеологии. Люди убивали друг друга или там под лозунгами, которые они не понимали и не собирались. Все устроилось на между собойчики. А к этому прикручивались там флаги, либо белый, либо красный. И вот точно такая же ситуация здесь и сейчас. Если завтра условно в Москве поменяется власть, по большому счету регионам будет абсолютно фиолетово. В какую она сторону поменяется или наоборот эта власть останется, сохранится. Регионы будут жить по своим правилам.
К YouTube-то в итоге подстроятся россияне или забудут про него?
Конечно. Просто подстроится, часть подстроится, часть забудет. По большому счету, ну, потеряют в основном те, кто занимается медийной деятельностью, СМИ, на которые работают на русскоязычный сегмент. Я же еще в начале этого конфликта говорил, что тем, кто реально заботится о каких-либо событиях на этих фронтах, нужно вещать на других языках. На языках избирателей, людей, которые платят за там, поставку денег, вооружений. И это точно другие языки мира. Вот и все.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Потапенко. Спасибо вам за ваш разбор.
Спасибо.
В конце выпуска по традиции попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Кроме того, у YouTube-канала Ходорковский Лайф появился еще и Telegram-канал, поэтому подписывайтесь на него. Ссылка будет в описании к этой трансляции. Так вы не пропустите весь контент, который у нас есть. Параллельно будем выкладывать видео и туда, если вдруг вы не смогли обойти блокировки YouTube. Но надеюсь, что все-таки у вас и это получается. В 6 часов вечера мы подведем итоги недели с Владимиром Роменским. Приходите, будет интересно. Всем пока-пока и до новых встреч. We'll be right back.